И еще у Тойва была мама. Каждый день, чем бы он ни был занят и где бы он ни был, он обязательно выбирал минутку, чтобы связаться с нею по видеоканалу и обменяться хотя бы несколькими словами. У них это называлось контрольным звонком. Много лет назад я познакомился с Майей Тойвовной Глумовой, но обстоятельства нашего знакомства были настолько печальны, что впоследствии мы с нею никогда больше не встречались. Не по моей вине. И вообще не по чьей вине. Короче говоря, она была обо мне крайне дурного мнения, и Тойва это знал. Он никогда не говорил о ней со мной. Но с нею обо мне говорил неоднократно. Я узнал об этом много позже. Эта раздвоенность, без сомнения, раздражала и угнетала его. Не думаю, чтобы Майя Тойвовна говорила ему обо мне дурно. И уж совершенно невероятно, чтобы она рассказала сыну страшную историю гибели Льва Абалкина. Скорее всего, когда Тойва заводил речь о своем непосредственном начальнике, она просто холодно уклонялась от этой темы. Но этого с лихвой хватало. Ведь я для Тойва был не просто начальник. Ведь я, по сути, был единственным его единомышленником, единственным человеком во всем необъятном Комконе-2, который с абсолютной серьезностью, безо всяких скидок, относился к проблеме, которая захватила его целиком. Кроме того, он относился ко мне с огромным пиететом. Как-никак, а его начальником был легендарный Максим. Тойва еще на свете не было. А Максим уже на Саракше подрывал лучевые башни и дрался с фашистами. Непревзойденный белый ферзь, организатор операции «Вирус», после которой сам суперпрезидент дал ему прозвище «Биг Бак». Тойва был еще школьником, а «Биг Бак» проник в островную империю, в самую столицу. Первый из землян, да и последний, кстати. Конечно, все это были подвиги прогрессора. Но ведь сказано же, прогрессора может одолеть только прогрессор. А Тойва истово исповедовал эту простую идею. И потом вот еще что. Тойва представления не имел, как он станет действовать, когда, наконец, вмешательство странников в земные дела будет установлено и доказано с совершенной достоверностью. Никакие исторические аналогии из вековой деятельности земных прогрессоров здесь не годились. Для герцога Ируканского разоблаченный прогрессор-землянин был демоном или практикующим чародеем. Для контрразведчика островной империи тот же прогрессор был ловким шпионом с материка. А что такое разоблаченный прогрессор-странник с точки зрения сотрудника Комкона-2? Разоблаченный чародей подлежал сожжению. Неплохо было также засадить его в каменный мешок и заставить изготавливать золото из собственного дерьма. Ловкий шпион с материка подлежал перевербовке или уничтожению. А как следовало поступить с разоблаченным странником? Тойва не знал ответов на эти и подобные им вопросы. И никто из его знакомых не знал ответов на эти вопросы. Большинство вообще считало эти вопросы некорректными. Как быть, если на винт твоей моторки намотала бороду водяного? Распутывать? Беспощадно резать? Хватать водяного за щеки? Со мной Тойва на эти темы не говорил. А не говорил потому, как мне кажется, что изначально убедил себя, будто бы Биг Бак, легендарный белый ферзь, хитроумный Максим, давным-давно уже все это продумал, проанализировал всевозможные варианты, составил детальные разработки и утвердил их в высшем руководстве. Я его не разочаровывал. До поры до времени. Надо сказать, Тойва Глумов вообще был человеком предвзятых мнений. Да и как могло быть иначе при его фанатизме? Например, он никак не желал признавать связи между своей темой «Визит старой дамы» и давно разрабатывавшейся у нас темой «Рип ван Винкель». Случаи внезапных и совершенно необъяснимых исчезновений людей в 70-80-х годах и столь же внезапных и необъяснимых их возвращений были единственным моментом меморандума Бромберга, который Тойва решительно отказался рассматривать и вообще принимать во внимание. «Здесь у него какая-то описка», — утверждал он. «Или мы неправильно его понимаем. Зачем это нужно странникам, чтобы люди необъяснимо исчезали?» И это при том, что меморандум Бромберга стал его катехизисом, программой его работы на всю жизнь вперед. Видимо, он не мог, не желал признавать за странниками могущество почти сверхъестественного. Такое признание обесценило бы его работу полностью. В самом деле, какой смысл выслеживать, искать, ловить существо, которое в любой момент способно рассыпаться в воздухе и собрать себя потом в любом другом месте? Но при всей своей склонности к предвзятым суждениям он никогда не пытался бороться против установленных фактов. Я помню, как он, совсем еще зеленый неофит, убедил меня подключиться к расследованию трагедии на острове Матуку. Делом этим, естественно, занимался сектор Океания, где ни о каких странниках и слышать не хотели. Но дело было уникальное, не имевшее никаких прецедентов в прошлом. Надеюсь искренне, что и в будущем ничего подобного более не случится. И нас стоево приняли в него без возражений. На острове Матуку с незапамятных времен торчал старинный полуразвалившийся радиотелескоп. Кто его построил и зачем, установить так и не удалось. Остров числился необитаемым, его посещали только случайные группы дельфинеров, да еще случайные парочки, искавшие жемчуг в прозрачных заливчиках на северном берегу. Однако, как скоро стало известно, там на протяжении нескольких последних лет постоянно жила сдвоенная семья Голованов. Нынешнее поколение уже стало забывать, кто такие Голованы. Я напомню. Это раса разумных киноидов с планеты Саракш, одно время находившиеся в очень тесном контакте с землянами. Эти большеголовые говорящие собаки охотно сопровождали нас по всему космосу и даже имели на нашей планете нечто вроде дипломатического представительства. Лет 30 назад они ушли от нас и в контакты с людьми более не вступали. На юге острова была круглая вулканическая бухта. Она была неописуемо грязна, берега ее обросли какой-то мерзкой пеной. Похоже, вся эта дрянь имела органическое происхождение, потому что привлекла к себе неисчислимые стаи морских птиц. Впрочем, в остальном воды бухты были безжизненны, там даже водоросли размножались неохотно. И на этом острове происходили убийства. Одни люди убивали других, и это было до такой степени страшно, что в течение нескольких месяцев ни у кого рука не поднималась сообщить об этих событиях средствам массовой информации. Довольно скоро выяснилось, что виною, а точнее причиной всему, был исполинский силурийский моллюск, чудовищное первобытное головоногое, некоторое время назад поселившееся на дне вулканической бухты. Должно быть, его закинуло туда тайфуном. Биополе этого монстра, время от времени всплывавшего на поверхность, оказывало угнетающее действие на психику высших животных. В частности, у человека оно вызывало катастрофическое снижение уровня мотивации. В этом биополе человек становился асоциален. Он мог убить приятеля, случайно уронившего в воду его рубашку, и убивал. Так вот, Тойва Глумов вбил себе в голову, будто этот моллюск и есть предсказанный Бромбергом индивид монокосма в процессе сотворения. Надо признаться, что в начале, когда фактов не было еще совсем, рассуждения его выглядели довольно убедительно, если вообще можно говорить об убедительности логики, построенной на фантастической предпосылке. И надо было видеть, как шаг за шагом отступал он под давлением все новых данных, которые ежедневно добывали потрясенные специалисты по головоногим и палеонтологи. Добил его один студент-биолог, раскопавший в Токио японский манускрипт XIII века где приводилось описание этого или такого же чудовища, цитирую по своему дневнику. «В восточных морях видят катацума редака пурпурного цвета с множеством длинных тонких рук. Высовывается из круглой раковины размером в 30 футов с остриями и гребнями, глаза как бы гнилые, весь оброс полипами. Когда всплывает, лежит на воде плоско наподобие острова, распространяя зловоние и испражняясь белым, чтобы приманить рыб и птиц. Когда они собираются, хватает их руками без разбора и питается ими. В лунные ночи лежит, колыхаясь на волнах, устремив глаза в поднебесье, и размышляет о пучине вод, откуда извергнут. Размышления эти столь мрачны, что ужасают людей, и они уподобляются тиграм. Помню, как, прочитавши это, Тоева несколько минут молчал в глубокой задумчивости, а затем вздохнул, как мне показалось, с облегчением, и сказал: «Да, это не то. И хорошо, потому что слишком уж мерзко. По его представлениям, монокосм должен быть существом вполне отвратительным, но все же не до такой степени. Монокосм в обличии силурийского спрута не влезал в его представление. Точно так же, к слову, как не влезал этот моллюск ни в какие представления специалистов со своим ядоносным биополем, со своим раздвижным панцирем и со своим личным возрастом, превышающим 400 миллионов лет. Таким образом, первое серьезное дело, за которое взялся Тоева Глумов, закончилось ничем. Таких пустышек в дальнейшем было у него немало. И вот в середине 98-го года он попросил у меня разрешение взяться за обработку материалов по массовым фобиям. Я разрешил.